Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Что Америка знает и не знает о России?» «Российский средний класс. Новая о ленинградской блокаде».
Reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Вторую часть «Американского часа» мы посвятим очередному выпуску нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым говорим о том, что знает и чего не знает Америка России. Соломон, я предлагаю начать нашу беседу с темы, которая очень близка каждому западному человеку как таковому, а именно средний класс. Что такое средний класс в России, чего он хочет и чего он не хочет, и вообще, как его найти?
Я бы хотел начать, Саша, с того, чтобы определить, что же такое российский средний класс. Согласно той интерпретации, которую предлагают официальные лица в России, человек, принадлежащий к среднему классу, должен зарабатывать где-то около $1000, в пересчете рублей на доллары, в месяц, иметь машину, иметь собственное жилье и какие-то собственные сбережения. И согласно этим же данным, скажем, в 2005-2006 годах таких людей в России было около 18%. То есть довольно уже внушительная цифра, я бы сказал. А в 2011 году их стало 20-25%. Вообще, должен сказать, что все подсчеты такого рода и все прикидки, они достаточно относительные, но все-таки какие-то цифры надо ведь выбирать для ориентиров. И, как добавляют комментаторы, если бы не финансовый кризис последних лет, то, может быть, к среднему классу можно было бы отнести уже треть населения России. Это достаточно такой оптимистический, мне кажется, расклад. И интересно взглянуть на то, из кого, собственно говоря, эта треть населения состоит. Кто эти люди? Ну, во-первых, это те, кто работают в области нефтедобывающей промышленности, так или иначе связаны с добычей нефти, добычей газа. Те, кто работают в монополиях, то есть, скажем, связаны с сетью железных дорог, так или иначе, с электроэнергетическими комплексами. Затем те, кто трудятся в финансовом секторе. Те, кто так или иначе связаны с передвижениями валюты. А интеллектуалы, должен я вам сказать, даже по официальным заявлениям, находятся в основном за пределами среднего класса. Также за пределами класса в основном остаются работники в области образования и в области медицины.
Знаете, это очень любопытные цифры и очень любопытные перемены. Недавно журнал «Экономист» опубликовал программную статью как раз на эту тему. Статья называется в русском переводе примерно так: «Пора валить». Это будет достаточно точный перевод. Именно так называется сайт интернетский в России, где дают советы, как эмигрировать вот этому самому среднему классу. «Экономист» считает, что 22% вот этого среднего класса мечтает уехать из России навсегда. Так вот, чем же отличается новый средний класс от того, который был? Согласно «Экономисту», раньше средним классом называлась интеллигенция. Теперь нет. Как вы считаете, можно говорить о том, что интеллигенция вот в 60-е, 70-е, 80-е годы и была нашим средним классом?
Она себя считала средним классом. Человек ощущал себя принадлежащим к какой-то престольной социальной страте. И вдруг он должен признаться в том, что он приближается ближе к черте бедности, чем ему хотелось бы в этом признаться.
Вы знаете, количественный фактор, имущественный фактор далеко не главный в осознании среднего класса. Ведь у среднего класса есть свои ценности, которые далеко не всегда связаны с деньгами. И именно поэтому я, например, считаю, что вот «Экономист» прав. Интеллигенция нашего времени, она и была средним классом, хотя ничего среднего у нее не было. И доходы ее были не средними, и инженер получал меньше рабочего. И не в деньгах было только дело, но она играла роль среднего класса. И именно поэтому в России уже был средний класс тогда, когда мы даже слова такого не знали. Я даже подозреваю, что к этому классу относились те люди, которых Солженицын пренебрежительно назвал образованщина. Я бы сказал, что образованщина – это ИТР, инженерно-технические работники. И именно они и были средним классом в России. Они были образованы, они были крайне любознательные. У них были гуманитарные интересы, и от гуманитарии они отличались как раз тем, что меньше мерзости требовала техническая и научная работа. Именно поэтому там было больше порядочных и честных людей. Именно эти люди подписывались на толстые журналы, именно эти люди слушали Акуджаву, именно эти люди читали и знали стихи. Именно эти люди и создали перестройку. И, в конце концов, вывели страну из застоя и создали новую Россию. Сможет ли средний класс сделать это теперь?
Цифры, они довольно драматичные. То есть, по данным опросов населения, почти 40% из тех, кто хочет уехать из страны, составляют люди в возрасте от 18 до 24 лет. Высокообразованные – 30%, активные пользователи интернета – 33% из них, а не хотят как раз уезжать, в основном люди или пожилые – 93%, малообразованные – 85%, и те, кто не пользуется интернетом. То есть наиболее динамичная и перспективная часть российского населения хочет уезжать. Тут, правда, есть некоторая заковыка, и она была озвучена комментаторами, которые уже успели возразить на ту статью в журнале «Экономист», на которую вы ссылаетесь. Они говорят о том, что по опросам общественного мнения и в других странах, например, даже в Великобритании или в Германии, ничуть не меньше процент говорит о том, что они хотели бы уехать из страны. Но, во-первых, сами по себе заявления о том, что они хотят уехать из страны, далеко не всегда реализуются. И данные опросов по России говорят о том, что практические шаги в сторону выезда из страны из солидного того процента, о котором мы сейчас говорили, предпринимает всего около где-то 5%, а остальные просто как бы говорят
это
о своих желаниях.
Да? Да, но тем не менее интересна еще одна цифра. 77% российских студентов, которые учатся на Западе, не возвращаются в Россию. В то время как, скажем, китайские студенты, получив образование на Западе, возвращаются в Китай и находят себе применение там. Говорят о том, что люди в России потеряли представление о том, что будет что-то позитивное впереди. Мои друзья в России, я им сказал, что я купил абонемент в оперу. Они говорят, ну откуда ты можешь знать, что ты через полгода в такой-то день пойдешь в такой-то концерт? Мало ли что будет через полгода. Я говорю, ну почему мало ли что будет? Ну всегда покупали абонемент. Они говорят, ну не в России. И вот это вот ощущение непредсказуемости будущего, оно, конечно, третирует. Потому что что такое средний класс? Это в первую очередь стабильность, в первую очередь преемственность, в первую очередь уверенность в том, что ты можешь положиться на завтра. Это то самое состояние уверенности в завтрашнем дне, которое и создает страну.
Но те люди, которые принадлежат к среднему классу и не собираются уезжать из России, они во многом начали вести новую жизнь. Это очень интересно. У них появились новые вкусы, у них появились новые и достаточно дорогие привычки, и они в этом смысле как раз начинают двигаться в сторону приближения...
Любопытно, потому что это сближает две страны. Я помню, я с Юрием Гендером, нашим начальником и другом, несчастье недавно умершим, разговаривал на эту тему. Мы говорили о том, какие антиамериканские настроения царят в России. Он сказал, что как бы Россия не относилась к Америке, объективно говоря, эти две страны становятся ближе и понятнее друг другу просто потому, что у них общие интересы. У русских появляются свои дома, как у американцев, значит, у них появляются свои интересы к бухгалтеру, к водопроводчику, к адвокату. То есть появляется нечто общее в образе жизни этих двух стран, и это неизбежно сближает их сознание, их ментальность.
Кстати, вы говорили о покупке абонемента в оперу или о покупке абонемента в концерт. Это один из признаков принадлежности к среднему классу.
Сама, а какую музыку слушает средний класс? Что такое музыка для среднего класса?
В том-то и дело, что средний класс в тот момент, когда человек начинает к нему принадлежать, он навязывает некоторые общепринятые для данного класса культурные вкусы. И типичным для представителей среднего класса является, если, может быть, не горячая любовь, то, во всяком случае, интерес к классической музыке. И средний класс во всем мире, в Соединенных Штатах, а также и в России,
и в Китае, где угодно, да?
Ходит и в оперу, симфонические концерты, и в концерты камерной музыки. И одним из любимых композиторов среднего класса во всем мире является Вивальди.
Почему? Потому что это эмблема красивой жизни?
Да, это эмблема упорядоченной, такой довольно сытой, буржуазной жизни. И времена года Вивальди, звуки Вивальди являются как бы спутниками красивой жизни. Для меня одним из выразителей интересов и вкусов американского среднего класса и именно интеллектуалов в этом классе является творчество Вуди Аллена. Он один из моих любимых режиссеров. Мне очень нравится смотреть, как он, иронически подсмеиваясь, но в то же время влюбленно отражает жизнь нью-йоркского интеллектуала.
Характерно, что Вуди Аллен очень пришелся ко двору в нынешней России. Не только его фильмы любят, но и его перевод. А ведь перевести Вуди Аллена очень трудно, потому что
всякое, просто нельзя.
Как все смешно
невероятно,
перевести.
Да.
И тем не менее, Вуди Аллен очень популярный персонаж в России. Я думаю, что он вообще замещает такого комического еврея, фигура почти отсутствующая в советское время, но когда-то она была, например, у Ильфа Петрова, чем можно было найти, Паниковского, скажем. И Вуди Аллен действительно это кино для среднего класса. Ведь нужно много знать, много понимать, много читать для того, чтобы смеяться вместе с Вуди Алленом.
Я недавно в очередной, уже не знаю уж который раз, посмотрел фильм, который я считаю замечательным произведением. Это фильм Вуди Аллена «Манхэттен». Он, как вы знаете, построен на мелодиях Гершвина в основном. Но там также интересно. Звучит один раз и классическая музыка в сцене, когда Вуди Аллена показывает его с его любимой женщиной и еще одну пару в концерте. И что же они слушают? Они слушают симфонию соль минор номер 40 Моцарта. Что интересно, в этом же фильме, в конце, когда Вуди Аллен рассуждает о том, ради чего стоит жить, и он перечисляет там шведское кино, какие-то любимые свои произведения литературы, Флобера, что-то еще, он называет также вторую часть из симфонии Моцарта «Юпитер» номер 41. И мы можем с уверенностью сказать, что вкусы Вуди Аллена и являются вкусами в культуре среднего класса, как здесь, в Америке, так и в России.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым говорим о том, что знает и чего не знает Америка России.
В Нью-Йорке в издательстве Walker & Company вышла книга журналистки Анны Рейд под названием «Ленинград». Книга эта повествует о знаменитой ленинградской блокаде, 70-летие которой в этом году отмечалось и в России, и на Западе, поскольку эта блокада была очень важным событием Второй мировой войны. Это была самая страшная блокада в истории. Во время нее погибло 750 тысяч жителей города, то есть почти один из трех ленинградцев и столько же солдат. А если говорить о погибших жителях, то западные обозреватели указывают, что это число в 4 раза превосходит количество жертв Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Все это не может не потрясать воображение, и книга Анны Рейд привлекла большое внимание американской прессы.
Соломон, о блокаде на Западе писали очень много и давно. Солсбери написал знаменитую книгу.
Так вот, что интересно.
Что нового?
После книги Солсбери, которая вышла в 1969 году, практически такого большого исследования монографического, которое бы описывало все стороны блокады, не появлялось. Это вторая такого рода толстая монография об этом событии. Появлялись книги в университетских издательствах, посвященные тем или иным сторонам блокады, и действительно в последнее время интерес к этому событию увеличивается с точки зрения социологической, социокультурной. Но как историческая монография, книга Рейд была второй после Солсбери. Мы с вами оба этого замечательного журналиста знали, и, конечно, с его стороны эта книга была подвигом. Она была одной из первых книг, которые я купил здесь, приехавши сюда, еще не зная английский язык, по-русски. Она была издана на Западе по-русски. В Советском Союзе ее невозможно было получить.
Солсбери был великий знаток не только русской истории, но и русской современности. Я с ним встретился, когда в 90-м году приехал первый раз после эмиграции в Россию, и вместе с Солсбери мы жили в гостинице «Украина». Там мы с ним познакомились, и он необычайно хорошо и ловко разбирался в русских вопросах. Например, где можно что-то купить поесть? А это было очень непросто в те времена в Москве. И я был поражен, что такой лев американской журналистики. Он так славно себя вел в советской атмосфере. В конце концов, он видел Россию и во время войны, так что он знал, что такое Россия в плохие времена. Но хорошо, Соломон, Солсбери это было давно. Что нового в этой книге? Что мы нового узнаем о блокаде и что нового американские читатели узнают?
Рейд поработала в советских архивах и использовала все новейшие публикации российские по поводу блокады. Вообще-то это один из самых мрачных, конечно же, эпизодов Второй мировой войны, но также и один из самых загадочных, который претерпевал метаморфозы чрезвычайные в плане его освещения. И Рейд сосредотачивается на двух проблемах. Во-первых, на том, почему Ленинград не был взят. Это очень интересно. Она говорит о том, что Гитлер на самом деле не хотел брать Ленинград. Он ожидал, пока они все вымрут, и он собирался снести этот город с лица земли. Ему ни Ленинград, ни Петербург был совершенно не нужен. Тут у них как раз совпадали точки зрения со Сталином, потому что и один, и другой с величайшим подозрением относились к жителю Ленинграда с психологической точки зрения. То есть и один, и другой рассматривали этот город как потенциальный очаг оппозиции. Со стороны Сталина были допущены многочисленные ошибки в обороне этого города, и Рейд о них пишет. Например, знаменитое народное ополчение, 135 тысяч человек, которые не обучены, были брошены как пушечное мясо против профессиональной немецкой армии, и половина из них погибла. Подготовка обороны велась спустя рукава, никто не верил, что немцы так быстро дойдут до Ленинграда, никто вовремя не запасся продовольствием, не были обдуманы проблемы эвакуации. В самом городе, когда он уже был осажден, и люди начали вымирать, вовсю работало НКВД. Тысячи людей были арестованы и расстреляны по обвинению в распространении пораженческих слухов. НКВД также занималось арестами людей, которых обвиняли в каннибализме. И это тоже одна из страшных страниц ленинградской блокады, которая в обстановке, когда нельзя было вообще говорить о том, по-настоящему, в Советском Союзе, через что прошли люди за эти 900 дней, передавалась из уст в уста. Когда я жил и учился в Ленинграде, то, скажем, одна моя знакомая рассказывала, как ее отец, она принесла мясо с рынка, и он начал есть и отбросил, и сказал, это человечины. И это все передавалось по секрету из уст в уста, а в архивах НКВД сохранились досье, больше 1000 арестов было произведено в связи со случаями каннибализма. Это ужасающая страница, которая теперь привлекает внимание исследователей, потому что речь идет о поведении человека в экстремных ситуациях.
Соломон, вы написали книгу про историю Петербурга, и вы, конечно, знаете эту тему лучше многих. Скажите, как блокада отразилась в культуре? Какой блокаду увидел Запад с этой точки зрения?
Ну, конечно, символическим произведением, знаковым произведением для ленинградской блокады стала 7-я симфония Шостаковича, законченная в 1941 году и исполненная в 1942 году. И Шостакович в качестве автора этой симфонии попал, как мы знаем, в свое время на обложку журнала «Тайм».
Там, где он в пожарной каске.
Пожарной каске, человек своей музыкой, помогавший защищать Ленинград. И не просто музыкой, а также и в пожарной каске, как известно. Он запечатлен на крыше Ленинградской консерватории. Таким образом, он как бы помогал бороться с фугасками. Все гораздо, на самом деле, было сложнее, как это всегда и бывает. И, скажем, появление Шостаковича на крыше Ленинградской консерватории было организовано в пропагандных целях, как мы сейчас знаем, из свидетельств очевидцев, из мемуаров. И сама симфония Шостаковича, которая стала символом Ленинградской блокады и обороны города, героической обороны, задумывалась Шостаковичем еще до войны. Знаменитую тему нашествия он играл своим студентам до начала войны. За эту симфонию Шостакович получил сталинскую премию первой степени от самого вождя. Но, как мы теперь тоже знаем, Шостакович, когда писал эту симфонию, то думал не только о том городе, который осадил и хочет уничтожить Гитлер, но также и о том городе, который подвергся жесточайшим репрессиям в предвоенные годы со стороны Сталина. В связи с историей исполнения и различными трактовками, различными интерпретациями Седьмой симфонии Шостаковича, нужно вспомнить о другой книге, которая вышла недавно в России. Это книга прозы Лидии Яковлевны Гинзбург, родившейся в 1902 году, умершей в 1990 году. Она была, Саша, как вы, конечно, знаете, замечательным литературоведом. Но сейчас выясняется, по мере публикации ее творческого наследия, что она была также, вероятно, очень крупным писателем. Она всю жизнь пыталась писать прозу, она пыталась создать собственную какую-то прозаическую площадку. И вот эта книга, она называется «Проходящие характеры. Проза военных лет». «Записки блокадного человека». Ее составили, подготовили текст, написали примечания и дали статьи к ней Эмили Ван Баскерк и Андрей Зорин. Вышла эта книга в новом издательстве Андрея Курилкина в 2011 году. Это первое научное издание прозы военных лет Лидии Гинзбург, собравшей уже известные тексты, ранее публиковавшиеся, и также неопубликованные эссе и записные книжки. И вот как пишет Андрей Зорин в одной из этих статей, сопровождающих книгу, «блокадная катастрофа обнаружила внутреннее устройство человека и общества, и общественные нормы становятся особенно наглядными, когда они проверяются на самом элементарном доступе к еде». И вот Лидия Гинзбург пыталась нащупать пружины советского государственного устройства. Какова логика действия этого левиафана? Так по ГОПСу Гинзбург называла современное государство, и так она именовала советское государство. Так вот, парадокс, согласно Зорину, в том, что Лидия Гинзбург стремилась найти оправдание той брутальной форме, в которой этот левиафан принуждал своих граждан к повиновению и единению, чтобы, как мы знаем, как Пастернак сказал, ощутить чувство, цитата, «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». Вот эта проблема, эта амбивалентность прозы Гинзбург, которая повествует о самом страшном, о самом жестоком, о ситуациях, в которых человек должен стать животным и пытается как-то преодолеть это животное начало в себе, вот эта ситуация и является предметом ее рассмотрения и делает ее прозу явлением равнозначным по своей культурной значимости Седьмой симфонии Шостаковича, и оба эти культурных комплекса, музыка Шостаковича и проза Гинзбург, будут всегда нам напоминать о ленинградской блокаде, этой страшной трагедии военных лет.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода.